Сегодняшняя недельная глава очень особенная, Трума. Она не просто говорит о приношении, она говорит о строительстве храма. И я бы проповедь назвал так: «Вы храм Бога». Скажите мне, рай, это место или состояние? Кто-то говорит «состояние», и я согласен. Кто-то говорит «место», и я тоже согласен. Вы знаете, здесь нет противоречия. Есть одна особенность, которую вы наверняка уже заметили. В чем особенность формирования Божьего народа от формирования всех других народов? Особенность именно в том, что формирование всех народов, оно начинается с того, что им дается земля, и они приходят в эту землю, и плодятся, и размножаются, и заполняют эту землю, и становятся латышами, украинцами, американцами, англичанами, русскими, китайцами, японцами, народом, живущим на той земле. Особенность формирования Божьего народа, она не попадает в эти рамки. И суть этой особенности в том, что прежде чем Бог даст своему народу землю, Он сначала должен научить этот народ законам этой земли. Бог выводит народ из Египта, как потомков Авраама, так и множество иноплеменных народов, всех приводит к горе Хариф, и написано: Израиль был как одно. У меня вопрос: а пришельцев там не было разве? А написано: Израиль был как одно. Это одна из двух стоянок из всех 42, где Израиль был как одно. Так вот, обетованная земля, по сути, куда ведет Бог народ, обетованная земля, куда нас Бог ведет, это Царство Божие. Это и есть рай. Так вот, чтобы попасть в Царство Божие и стать там жителем, не иначе туда попадешь, как через Царство Божие внутри тебя. Потому что Царство Божие внутри нас есть. И начало Царства Божьего начинается внутри нас. То есть я бы сказал так: рай – это место, да, действительно место. Но оно начинается с состояния. Состояние в нашей душе. Рай начинается с состояния в нашей душе. Если состояние нашей души не придет в соответствие с этими требованиями закона в рая, то тогда даже мы, попав туда, вылетим оттуда. Потому что мы не в брачных одеждах туда вошли. Я как бы на простом русском языке стараюсь рассказать вам вот такие простые вещи, чтобы не пудрить вас религиозными фразами. Но это нужно все для того, чтобы серьезно углубиться в сегодняшнюю недельную главу, потому что, глядя на сегодняшнюю главу и дальше, это и есть дорога в рай. Потому что если мы храм Бога, а здесь речь идет об устроение скинии Бога на земле по образу той, которую Моисей увидел на горе, по образу той истинной скинии, которую Моисей увидел, то, по сути, разбирая то, как устроена эта скиния, мы в итоге видим, если Бог даст, конечно, дух премудрости, увидеть, потому что многие поколения не смогли этого увидеть. Многие поколения не смогли связать устроение скинии, которую Моисей строил, с духовной скинией, которую поистине хочет видеть Бог. Мы все знаем, Павел говорит: храм Бога вы. Давайте 1 Коринфянам 3 главу откроем, прочитаем. 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас?» Скажите, для чего Бог повелел построить Моисею скинию? Вот смотрите, Павел говорит: вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Как бы все требования скинии выполнены. Бог повелевает Моисею построить скинию и говорит, давайте прочитаем, как Бог это говорит. 8 стих, 25 глава книги Исход. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Вы знаете, вот это «посреди их» в иврите внутри. Они построят мне скинию, а я буду обитать внутри их. А Павел говорит, вы храм, и Дух Божий живет в вас. Тогда скажите мне, зачем нужно строительство этой скинии? Ответ на этот вопрос будет заключать в себе вообще смысл всего творения. Зачем Бог создал этот мир? Бог возжелал иметь себе жилище в нижнем мире. Бог возжелал иметь себе жилище в этом мире материальном. И вот мы сейчас пришли к тому моменту, когда Бог говорит, постройте мне скинию, и я буду обитать посреди них. Разве это не является конечной целью вообще всего плана Божьего? Бог хочет обитать в этом мире. Скажите, что самое важное тогда получается вот в строительстве этой скинии для того, чтобы Бог обитал в этом мире? Человек. Человек. Вы согласны со мной? Так вот, 25 глава, 2 стих написано: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вот это вот усердие в иврите «надав», оно дословно имеет значение «склонять», «побуждать». И в итоге надо переводить так: от всякого человека, у которого сердце его расположит его. От всякого человека, у которого сердце его расположит его, приносить приношение для строительства скинии. То есть, что мы видим? Что изначально Богу нужны люди для строительства этого места обитания Бога в этом мире, у которых сердце их расположено строить эту скинию. То есть принцип добровольности и принцип желания. И параллельно еще одна мысль. Бог говорит, и устроят они мне святилище. Что вы слышите? Кто устроит? Они. То есть первое, сердце расположено, и строить будут они. А вот как строить? Что стоит за этим словом «строить»? Очень понятно, это можно видеть в языке иврит. В 40 стихе мы читаем 25 главы книги «Исход». Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Так вот, вот это слово «образцу» на иврите «таванит» от глагола «бана». Глагол «бана» – «строить». То есть, не по образцу, а по тому строению, которое ты видел. То есть, по тому строению, по тому устроению, которое ты видел на горе. Не по образцу, а «бана» – это слово «строить». Не образец чего-то там, макет какой-то он увидел. Устройство, да, строение. И вот здесь вот главный смысл. Слово «бана» и слово «бина», они в корневых своих буквах одинаковые. Единственное, что внизу в одном слове под первой буквой будет стоять черточка, а в другом слове «бина» будет точечка стоять. Вот вся разница. Так вот, «бана» – строить, а «бина» – понимание. понимание. И вот если это все вместе сложить, то получается, что строить нужно понимание по тому образцу, по тому строению, как Моисей увидел на горе. А что Моисей увидел? Царство Божие увидел. Полное устроение. Он увидел эту скинию целиком, как она есть. Хотите прочитать своими глазами в Писаниях, что он увидел? Давайте откроем книгу Откровений, 21 главу, и вы увидите, что увидел Моисей на горе. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Что сходит с неба? Скиния Бога с человеками. В 25 главе книги Исход, в 8 стихе мы читаем, Бог говорит: «И построят они мне скинию, и я буду обитать посреди них». И вот эта скиния уже построена, и это город, святой Иерусалим. И когда мы читаем дальше, кто же вошли в этот город и стали камешками в стенах этого города, камешками в основании этого города, украшениями этого города, мы читаем, кто вошли туда. 7 стих 21 главы Откровения. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Скажите, а не побеждающий тогда как? Кто такой побеждающий? В чем суть победы? Объясните мне. 1 Иоанна, 5 глава. Давайте прочитаем. Потом вернемся сюда и прочитаем, кто же не войдет. Вы должны очень четко понимать эти простые процессы, потому что религии у вас в голове паутины много, и она препятствует вот этому нормальному естественному мышлению. А как мы увидели, что строить нужно понимание. Когда к вам приходит понимание, тогда дьявол уже не украдет из сердца вот это семя, которое сеется в вас Словом Божьим. Вот смотрите. Ну, с третьего. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий». Вот все это вместе сложить, то получается, что суть нашей победы в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его и остались через это в любви к Богу. А мир будет нас давить, чтобы мы не соблюдали заповеди. Мир будет нам предлагать разные соблазны. Если мы не купимся на эти соблазны, тогда он будет угрожать нам, он начнет пугать нас. Ну, можешь дней 10 побыть в темнице, в книге Откровений, но все равно Господь придет и освободит. Быть верен до смерти, да? Поэтому суть нашей победы в том, чтобы мы остались в любви к Богу. Суть нашей победы в том, чтобы мы не соединились с этим миром, потому что любовь к этому миру – это вражда против Бога. Желание сообразоваться с этим миром – это значит ненавидеть Бога. Потому что мудрость этого мира – это безумие в глазах Бога. Так вот, 21 глава Откровения написано, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Чем отличается смерть первая от смерти второй, знаете? это уже никакой надежды на жизнь вечную, только озеро огненное. Так вот, построй скинию по образу, который я тебе показал на горе. И суть этого образа – это понимание. То есть ты должен дать это учение, ты должен это все выложить, чтобы те, у которых сердце расположено участвовать в этом строительстве, чтобы они знали и могли строить правильно. И суть всех духовных строителей именно в том, чтобы научить пониманию, чтобы люди через это понимание обновились духом своего ума. Как обновляется дух ума человека? У человека есть понимание, это какие-то мысли. И всякая мысль несет в себе духовный свет разной степени яркости, да? Злая мысль несет темный духовный свет. Добрая мысль несет светлый духовный свет. Так вот, обновиться духом ума, чтобы там были уже Божье понимание, Божьи мысли. И тогда ты будешь уже освящен славой Божией. Если мы посмотрим 2 Коринфянам 4 главу, то здесь как раз и написано то, каким образом должно происходить это наше обновление. 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Смотрите, этапы. Бог повелевает из тьмы воссиять свету. И вот тот момент, когда Он повелевает, озаряются наши сердца этим светом. «Дабы просветить нас познанием славы Божией». Смотрите. «Просветить нас познанием славы Божией». То есть, есть слава Божия. И дальше мы читаем, что эту славу Божию в лице Иешуа Машиаха мы можем увидеть. Когда говорится о лице, то говорится о содержании внутреннем. По ним это содержание. Хлеб моего лица, мы сегодня будем говорить, это как раз и есть внутреннее содержание. Так вот, чтобы просветить нас познанием славы Божией. То есть слава Божия, есть наше расположение, сердце наше располагает, и есть наше желание строить. Они построят мне святилище. Связывается это у вас. И вот суть вот этого нашего строительства, помним, что строительство и понимание – это одно и то же слово, корень один и тот же. Это духовное строительство. Так вот, чтобы вам легко запомнить, помните, написано в Писаниях, камень, который отвергли строители, он стал главою угла, да? То есть, вот эти строители опять, они строят понимание и при этом отвергли краеугольный камень. И поэтому то понимание, которое оно строит, оно уже не на основании. И вот через это мы начинаем строить. Строить обновление своего понимания, через это мы познаем славу Божию. Познаем славу Божию в лице Иешуа Машиаха. Чтобы вам понять вот эту взаимосвязь славы Божией и Иешуа Машиаха, давайте посмотрим книгу Откровений, тут же 21 главу, да, 23 стих. Написано: «А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Понимаете, как все связано? И это храм внутри вот этого города, который сходит с небес. Светильник его – Агнец. Свет, который исходит от этого светильника – это слава Божия. И все это – скиния Бога с человеками. Я несложно объясняю? Легко заходить с конца, правда? Когда знаешь уже конечный результат, и вот вы сейчас этот конечный результат держите в руках, теперь мы возвращаемся к строительству скинии, и Моисей-то ведь все строил по образу, который он видел на горе, то есть по тому пониманию, которое есть на горе, и я просто хочу сейчас разложить устроение скинии, может быть, по этапам, или, может быть, в в той последовательности, в которой мы возрастаем, скажем, в то, чтобы устрояться в этот духовный храм. То есть вот в строительстве этой скинии, которую строил народ в пустыне, там весь наш путь, все наше состояние, все наши этапы, все наши переживания, от начала до конца, пока мы уже не являемся частью этой скинии. Скажите, что самым главным являлось в скинии? Ковчег. А что было в ковчеге? В ковчеге лежали скрижали. Это откровение, которое Бог дал человекам. Это вот то главное понимание, которое надо построить, и чтобы оно уже было в сердце. Но смотрите, какая взаимосвязь. Откровение лежит в сердце, а Бог открывается над крышкой, которая в иврите называется капарет. И значение слова капарет – это жертва. Причем между двух херувимов, между двух ангелов. Если учесть, что это строение все по образу скинии Бога с человеком, то первое, что мне приходит как понимание, Бог не может открыться, если не будет этой крышки. Бог не может открыться, если в ковчеге не будет лежать завет, откровение. И Бог не может открыться, если с обеих сторон не будут стоять эти два ангела. Вы знаете, с откровением все понятно, с крышкой все понятно. Вот с этими двумя ангелами не очень понятно. Но когда мы читаем об этих двух маслинах, из которых течет золото для светильника, мне почему-то приходит, что вот эти два ангела, между которыми Бог открывается, это Моисей и Иешуа. Это вот те, которых послал Бог учить народ пониманию. Когда я читал комментарии мудрецов на вот это устроение этой крышки ковчега, именно этот комментарий меня как бы и подвел к этому откровению, что вот эти херувимы, которые сделаны одноцельное вместе с крышкой, то есть они как бы являются одним естеством. Их суть одна, их природа одна, и они не могут раздельно существовать. И когда я читал у мудрецов, меня одна фраза как бы натолкнула на это откровение. Автор Клия Кар говорит, что керувим, ангелы, намекают на учителей Торы. Потому что трактат Маэт Катан 17а написано, если учитель похож на ангела, то будут учить Тору из уст его. Я когда это прочитал, я помню, что Иешуа сказал, не называйте никого своим учителем, кроме Машеха. В первом послании Коринфянам в 10 главе мы читаем, что Христос, Машех, последующий духовный камень, из которого текла Тора Моисея. То есть Машех, из которого текла Тора Моисея. И Машех приходит, рождается младенец, сын дан нам. И через этого младенца Машех, то есть Бог, в общем-то, говорит. То есть Иешуа приходит и несет свое Евангелие Царствия, и сутью этого Евангелия Царствия является раскрытие тайн Торы и Танаха, и учение, которое помогает правильно понимать то, что Бог записал через Моисея в Танахе. То есть, когда все это вместе складываешь, понимаешь, что учение одно. И вот эти два ангела, я понимаю, что это полнота Иешуа, это Тора Моисея и учение Иешуа. Это то, что Иоанн пишет. От полноты его мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать и истина пришли через Иешуа Мессию. И это все составляет полнота Иешуа Мессии. Он – это крышка, и он говорит через этих двух ангелов, через Моисея и через Иешуа, это Сын Бога. И Бог открывается. Мы как бы с середину главное посмотрели, а с чего все начинается? Вот человек подходит в пустыне к этой скинии, он видит, что завесы, 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 сплошные завесы. Суть этих завес мы в притчах 25 главе во 2 стихе читаем. Слава Божия покрывать дело тайной, а слава царей исследовать эту тайну. Оказывается, просто так тайны Бога не открываются, они все за завесами. И одна из главных завес у человека – это его плоть, которую Иешуа разрывает вот именно своей жертвой для того, чтобы нам начать разуметь духовные вещи, о которых мы раньше вообще, может быть, не понимали, о чем там речь. Когда входишь в скинию через первые врата, то эта завеса, она висит на четырех столбах, вход во двор скинии, то есть стоит сама скиния и вокруг нее двор. Так вот, вход во двор начинает с четырех столбов, и суть этих четырех столбов – это милость Бога, это имя Бога Тетраграмматон, которое участвует во всех процессах этого физического мира со второй главы Бытия. То есть, когда мы читаем первую главу книги Бытия, мы видим, что весь духовный мир творил Элохим, а когда дело дошло до материальных процессов, тогда Адонай Элохейну вышел на первый план и участвует в этом строении, во всем этом процессе. То есть это милость Бога, без которой вообще ничто материальное не может существовать. Так вот, человек входит через эту милость Бога во двор, и каждый из нас вошел в этот двор через милость Бога, когда возопил к нему, и Бог услышал и привел к сыну, ты принял эту жертву, и сын теперь ведет тебя, и ты через познание его возрастаешь. Ты же идешь к главному, к святому святых, да? Тебе же надо достичь совершенства. Когда ты выходишь во двор, первое, что на твоем пути, это что? Первое – это медный жертвенник. Для чего он был предназначен? Медный жертвенник во дворе предназначен для принесения жертв животных. И ты мне скажешь, при чем здесь животные? Мы же говорим о духовном строительстве, мы говорим о человеке. И для меня, в общем-то, тоже было это сначала непонятным, до тех пор, пока я однажды не прочитал 72-й псалом. Давайте вместе посмотрим 72-й псалом, очень полезный. 72-й псалом с 21 стиха написано. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою». Вы думаете, случайно этот медный жертвенник стоит первым на пути к скине? Не случайно. До тех пор, пока мы не обуздаем все свои плотские силы, все свои душевные страсти, до тех пор, пока мы все это не вознесем на жертвенник и не принесем в жертву Богу, и скажем, что отныне все мои страсти – все это посвящено Богу, и оно будет служить только Богу. Дальше ты не сможешь продвинуться. Не случайно, я думаю, после греха Золотого Тельца, весь Израиль, кроме левитов, не смог дальше проходить. Они все приходили только до жертвенника. Там исповедовались, и там приносили в жертву животных за тот грех, который они сделали. Мы говорим об устроении. И это не только устроение скинии. Здесь можно увидеть весь путь наш в это совершенство. И я понимаю, что всякий раз, когда и гнев, и обида, и какая-то страсть начинает нас пытаться поработить, то это самое время вспомнить об этом медном жертвеннике. И бежать к Богу, и относить это на жертвенник и говорить: «Господи, вот это все я кладу тебе на жертвенник. Я хочу, чтобы это все сгорело. Пусть это будет жертва всесожжения. Чтобы это больше меня не доставало». Идем дальше. Следующее у нас. Что у нас следующее после жертвенника? Умывальник. Вы знаете, этот умывальник очень особенный тем, что он был сделан из таких бронзовых зеркальных пластинок. То есть не только умываешься, а сразу и смотришь. Давайте откроем послание Якова. Первая глава нам как раз и говорит об этих двух этапах нашего прохождения через жертвенник медный, где мы приносили в жертву животных, и через вот этот умывальник. Ну, сейчас немножко об умывальнике, а потом еще об этом жертвеннике медном. Значит, с 21 стиха. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Помните, бина, бана. Насаждаемое слово, понимание, которое может спасти ваши души. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Так вот, вот эта вода и вот эти зеркала, это для того, чтобы ты, всматривая свои природные черты, омывался этой водой, баню водную посредством слова, послание Ефесянам мы читаем, чтобы ты был не просто слушателем забывчивым. Если вы начнете вникать в этот закон совершенный, вы увидите, что вообще ваши внутренности просто по деталям расписаны. Так вот, немножко возвратимся еще к этому медному жертвеннику. У Иакова очень хорошо написано здесь. 12 стих и дальше, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Скажите мне, чем отличается искушение от испытания?
Результатом.
Очень хорошо сказал. Результатом. Потому что если ты попал в искушение, в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает». Ты попадаешь в искушение. Но искушение это откуда идет? Какая-то к тебе несвобода, что-то проходит мимо, и ты реагируешь и прилепляешься к этому. А если в тебе этого нет, то это проходит, а ты нейтрален. Ну так вот, искушение. Искушение проходит мимо, в тебе это реагирует, но ты понимаешь, что это твоя ветхая природа. И ты противостоишь ему твердой верой и побеждаешь. Когда ты побеждаешь, то ты, быв испытан, стал победителем. Теперь поняли, в чем разница между искушением и испытанием? Результатом. Если в искушении ты искусился, значит, ты еще сам по себе. Там Бога у тебя в сердце нет. А если ты в искушении, будучи испытан, устоял, то ты уже был испытан и устоял. Так вот, в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот это очень хорошая фраза. Бог не искушается злом. Это ключ для того, чтобы, попав в искушение, будучи испытанным, не искуситься. Если Бог не искушается злом, то для того, чтобы мне не искуситься, мне надо, чтобы в этом месте был кто? Бог. Тогда я не буду искушаться. А если я еще искушаюсь, то значит, там просто еще я не дал места Богу. И искушение для того и приходит в мою жизнь, чтобы я увидел, а где я еще не дал места Богу. Понимаете? Поэтому надо радоваться, когда приходит искушение. Надо радоваться, когда приходит испытание. Потому что это говорит о том, что вы находитесь в процессе. В процессе строения скинии. Вы строитель этой скинии, пусть они построят мне скинию. И вот вы все время бодрствуете, вы все время слушаете и смотрите, что происходит, почему происходит. У вас здесь должно быть все время анализатор работать. Так, а с чем это связано? А что я сказал? А что я сделал? В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Я как бы вам уже и объяснил, как это все работает. Значит, похоть, зачавшая, рождает грех, а грех – смерть. Вот здесь вот этот процесс, весь процесс, который происходит на медном жертвеннике. Когда мы все свои животные страсти, все животные силы души, все это приносим в жертву. Потому что если в тебе кипят страсти, давайте дочитаем 72-й псалом. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». Понимаете, пока кипят страсти, гневы, обиды, раздражение, непрощение, похоти, жажда наживы. Это в твоем уме, оно все заполняет тебя. Тогда ты кипишь, ты как бы хочешь чего-то достигать, и в итоге у тебя нет там места, пространства для того, чтобы разуметь и понимать Божие. Перегружен другим. Поэтому великое приобретение, Павел говорит, быть благочестивым и довольным за то, что имеешь. Не волнуйся, Бог знает все твои нужды. Так вот, когда вот эти страсти все проходят, все это ты приносишь на жертвенник, и когда чего-то не желаешь, что-то тебе очень нравится, ну, Бог терпелив, Он долго терпелив, ты с этим поносишься и год, и два, и три, и потом увидишь, что что-то не складывается, и что-то как бы я не двигаюсь, что самое страшное становится все хуже и хуже, и потом ты понимаешь, ну да, вот мне Бог говорил еще тогда освободить себя от этой ноши, а я как бы все боюсь. Вот, Господи, и это кладу на жертвенник, все. Пусть мой разум будет чист и спокоен для того, чтобы вникать в Твое учение, чтобы иметь понимание и разумение. Вот здесь написано, это Асав пишет. «Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с Тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Опасно, получив, отступить. А мне благо приближаться к Богу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Значит, мы проходим этот жертвенник медный, проходим умывальник, вглядываемся в себя. И вот здесь начинается самое интересное. Мы подходим к скинии. Вход в скинию висит на скольких столбах? В скинию, будьте внимательны. Вход в скинию, не во двор скинии, а в скинию, на 5 столбах. Чтобы вам легко запомнить, вход во двор на 4 столбах, и вход во святое святых тоже завеса на 4 столбах. А вот вход в саму скинию, в святое, где хлеб предложений, светильник и жертвенник для воскурений, он на 5 столбах. И что это значит для нас? Вот тот весь путь, который ты прошел до того, чтобы войти, ты должен очень быть серьезным в том плане, что ничего не должен пропустить из того, о чем Бог тебе говорил и говорил, что от этого надо очиститься и освободиться. Потому что 5 – это имя Элохим, 5 букв. А когда речь идет об Элохим, это суд. То есть, чтобы пройти тебе через эти двери, в эти врата, и войти уже в то место, где открывается Бог и говорит, то тебе нужно просветить себя, ну, очень тщательно. 5 – это еще 5 книжей Моисея. То есть, ты должен на основании закона Бога сам себя исследовать, чтобы тебе входить в присутствие Бога чистым. Я так долго вам рассказываю, но мы это делаем каждый раз, когда становимся на молитву перед Богом. Мы не можем войти в присутствие Бога и начать молиться, пока мы, во-первых, не простили, во-первых, не примирились, не покаялись, не помолились Богу о прощении. Без этого мы не можем войти в молитвенное состояние перед Богом. Как бы вы ни старались, о чем бы вы ни просили, напрасные траты. Когда ты входишь уже во святое, первое, что перед тобой стоит, это вот этот жертвенник благовонных воскурений, где возносился фимиам. В книге Откровения мы читаем, что это фимиам, суть молитвы святых. И вот когда ты входишь туда, то ты должен уже войти в соответственном состоянии. Если ты... Вот смотрите. Стоят 3 вещи. Жертвенник воскурений, стол золотой с 12 хлебами предложений. У нас хлеб предложений, а в оригинале написано хлеб лица. Лехем апаним. Хлеб лица с правой стороны и с левой стороны светильник. Но все эти священные предметы в святилище, они не могут действовать без участия человека. Смотрите, благовонный состав приносит человек и воскуряет. Мука и хлеба, которые делают, это все, народ в этом всем участвует. Понимаете, это все из приношений и делаются эти хлеба. И они стоят, и это хлеб лица, то есть это наше познание. И светильник заполняется тем елеем, который приносят люди, да, который готовится из приношений. То есть, видите, как, казалось бы, предметы священные, и человек к ним не имеет как бы никакого участия, но они не работают, если там нет участия человека. То есть, они мне будут устраивать это святилище. И когда они будут это делать, я буду жить среди них. Если мы этого не делаем, а будем думать, а вот он сам там все сделает, ничего не происходит. Первый шаг делает человек. Прими приношение от тех, у кого в сердце будет это желание. Человек делает первый шаг, делает приношение. Они будут мне строить скинию, и я буду у них жить. Вы понимаете, везде идет как бы принцип добровольности, потому что Бог изначально дал человеку свободу выбирать. Мудрецы говорят, в этом мире, в этой жизни, Бог каждому человеку дает то, чего он желает. Если вот каждый человек чего-то будет желать, 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 он все это получит. Весь вопрос в том, чего ты желаешь. Что главное для тебя? Все, что будешь желать, получишь. Другое дело, что потом надо будет за все отвечать. Значит, жертвенником благоухания мы уже поняли. У меня здесь много мест Писания, но я думаю, что вы будете читать потихонечку, это все у вас будет устраиваться. Вот я хотел немножко поговорить о светильнике. Хлеб лица и светильник. И ты стоишь вот в этом всем, а Бог тебе открывается между двух херувимов над крышкой. Светильник, мы знаем, что 7 ветвей у него, главная центральная, и 6 по бокам, и всего получается 7. Суть этого светильника, вы знаете Исаию 11 главу, мы читаем, написано со 2 стиха, «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Значит, вот он, Дух Господень, это основная ветвь, да, как бы ствол, и Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, да, вот эти все 7 ветвей, это полнота Духа Божьего. Вы все читали притчи 9 главу с 1 стиха, раньше я не мог понять, как премудрость растворила себя в вине. А потом мне стало понятно. Вот смотрите, написано. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Заметьте, 7 столбов премудрости, да? И это как раз есть вот эти 7 духов Божьих. «Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратитесь сюда». И скудоумному она сказала, «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное». То есть речь идет не о вине, которое она растворила, а речь идет о вине, в котором она растворилась. Мною растворенное, понимаете? То есть вот это вино, когда мы молимся о Духе Божьем, мы молимся часто о полноте Духа Божьего, чтобы на нас пришла вся эта полнота Духа Божьего, чтобы премудрость была и разум, и совет, и крепость, и ведение, и благочестие, и эта полнота любви Божией, потому что без этого мы не можем возрастать в это совершенство. А для того, чтобы все это работало в нас, Бог нам дает этот залог, начаток Духа, но без этих хлебов лица Его. Хлеб и Дух, и эта суть все указывает на лицо Иешуа Машиаха. И свет – это сияние славы Божией, он светильник. И хлеб – он хлеб, сходящий с небес. Помните, Иешуа говорит, «Анахи гу лехем гашамаим». «Анахи» – он хлеб, сходящий с небес. И он внутри Иешуа. Вот как бы мы по деталям, и кажется совсем несложным, и потихонечку это все будет соединяться вместе, и вы каждый начнете работать, как скиния на земле. потому что каждый из нас – это храм в миниатюре. Храм Бога вы, говорит апостол, и Дух Божий живет в вас. Но как это все работает, вы теперь уже с разумением и пониманием будете этим пользоваться. То есть, когда ты входишь в присутствие Бога, чтобы поговорить с Богом, ты сразу начинаешь понимать, что тебе надо пройти через медный жертвенник, через омывание в воде, да, и в зеркало посмотреть, привести себя в порядок. И тогда уже входишь через 5 столбов, через завесу во святилище, а внутренняя завеса уже разорвана, и ты входишь, перед тобой уже все и святое, и святых, и святилище, все. И ты стоишь уже в присутствии Бога, и тогда уже ты становишься вот этим сосудом Божьим, через который Бог тебе говорит и общается с тобой, и вот этот вот весь процесс пребывания во свете, питания этим хлебом лица, это все тебя взращивает в полноту возраста Машеха. Ефесянам 4 глава, там вот этот глагол «возвращали». Он идет от корня не «возвращать», а от корня «взращивать». То есть эту мысль надо читать, можно, с 11 стиха. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машеха. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в полноту возраста Машеха». То есть вот здесь идет главная мысль – созидание тела Машеха для возрастания святых в полноту возраста Машеха. И дальше. И все это нужно для того, чтобы мы больше не были колеблемыми всякими лукавыми учениями. И 15-й. «Но истинной любовью все возвращали в того». То есть истинной любовью возвращали, то есть вырастали вы того, который есть глава Машех. То есть мы должны вот через вот это все возрастать в Машеха. «Доколе каждый из нас не вырастет в мужа совершенного в полноту возраста Машеха». И вот это устроение скинии, оно для того всего и нужно, чтобы мы все возрастали и в конечном итоге устроялись, как апостол Петр говорит во 2 главе 1 послания. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому», речь идет о Машехе, «человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть, тем познанием Машеха в нас, мы как раз и приносим вот эти духовные жертвы Богу. Это та главная духовная жертва, которую мы приносим Богу. Это суть наше посвящение себя в Бога. Как бы в нашей душе вот эти квадратные метры жилой площади, которую занимали мы передаем для жилья Машеха. Значит, чтобы подвести ко всему этому общую черту, я возвращусь к началу, к той мысли, для чего все это надо. Рай – это место или состояние? Это и место, и состояние. Но для того, чтобы прийти к месту, надо обрести состояние. В этом и есть закон создания Божьего народа. Бог ведет свой народ в обетованную землю. 40 лет учились послушанию, учились закону Бога. И все это только для того, чтобы, войдя в обетованную землю, не потерять ее, а быть естественной частью этого Царства Божьего, этого храма, в котором мы камешки. Поэтому сейчас вот это время, когда мы устрояем из себя дом духовный для того, чтобы приносить эти духовные жертвы через Иешуа Машеха. Слава Богу! Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за то строительство, которое Ты призываешь нас. Ты даешь нам это понимание и разумение, как строить. Благодарим Тебя за Слово, благодарим Тебя за апостолов, благодарим Тебя за это основание, которое Ты нам дал, твердое основание, на котором мы строим. И дай нам не строить из соломы, дай нам, Господь, строить из драгоценных камней, чтобы мы не напрасно теряли время, проживая здесь, в этом мире, чтобы мы пришли туда, Господь, достойные, чтобы храм Твой сиял, чтобы мы в этом храме действительно были этими духовными камнями, через которые возносится эта жертва хвалы Тебе, Богу Единому, Богу, который сотворил небо и землю, и все, что наполняет их, Богу, который все поддерживает собой, Богу милосердному и милостивому и долготерпеливому, Богу Авраама, Исхака и Якова. Благодарим Тебя, Бог, и мы приносим эти жертвы хвалы в Иешуа Машиахе Тебе, во всякое время, Господи, во всяком месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты научаешь нас, как нам приходить к Тебе, чтобы быть достойным, чтобы Ты услышал, чтобы Ты открывался нам, чтобы у нас было общение. И мы просим Тебя, научай, Господи, научай, потому что мы так нуждаемся в общении с Тобой. Мы не хотим быть религиозными служителями, мы хотим быть живыми, Господи. А для того, чтобы была жизнь, должно быть понимание. Для того, чтобы было понимание, должно быть познание. Дай нам жажду, Господь, вникать в Слово Твое, углубляться в Слово Твое, кушать Тебя, Господи, кушать Тебя с Духом Твоим вместе, Господи. Благодарим Тебя за все. Благодарим и просим Тебя, Ты благослови нас сегодня. Благослови, чтобы это семя, это слово, которое мы слышали, чтобы оно начало работать в нас, чтобы возобновились наши молитвы, эти утренние и вечерние всесожжения, чтобы хвала, Господь, чтобы мы не стеснялись приносить Тебе жертву хвалы, чтобы мы принесли Тебе все обеты, которые мы обещали, чтобы мы не забывали благотворительности и общения с друг с другом, ибо это те жертвы, которые угодны Тебе, и это то, что мы можем приносить Тебе, как жертву от Тебя, Тебе, из всего, что Ты нам дал. Спасибо Тебе, Боже. Бешем Иешуа Машиахейну. Аминь.